Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы начинаем. Ведет эту программу Сергей Бунтман. А сегодня у нас Валерия Новодворская. Здравствуйте, Валерия Ильинична.
Вот, ну, здравствуйте, Сергей. Печальные у нас дела.
Да, дела печальные. И вот здесь от общего вопроса, что делать, куда податься бедному крестьянину, если нужного кандидата в списках нет, мы будем об этом говорить. Но я бы хотел вот одно из актуальнейших дел, одно из самых печальных вот дел, которые сейчас есть, в человеческом отношении прежде всего, это дело Василия Алексаняна.
Вы знаете, у меня на эту тему есть кое-что новое. Не по Алексаняну, а я хочу напомнить Владимиру Путину из практики его любимой организации из трех букв. Если уж КГБ захватило страну, и все будет делаться по их законам, то, может быть, стоит ограничиться 70-ми годами, а не проваливаться дальше в сталинщину и в ежовщину. Я из своей диссидентской практики знаю, пожалуй, больше, чем он про те годы, по 70-е. Вот когда Лина Туманова, диссидентка, которая шла по 70-й статье, заболела раком, ее выпустили прямо из Лефортово.
В каком было году?
Это где-то, наверное, конец 70-х, самое мрачное время. Ее выпустили из Лефортово. Она даже потом извинялась первое, что сделала, позвонила коллегам-диссидентам и сказала: «Я хорошо себя вела, не освободили просто потому, что я больна». И она лежала дома, они ждали буквально у дверей. Если выздоровеет, значит, обратно и дело в суд. А если умрет, так уж умрет. Они почли неудобным, чтобы она умерла от рака в Лефортово. И она умерла дома от рака. То есть даже такое было. И почему обменяли Владимира Буковского? Все хихикака обменяли хулигана на Луиса Карвалана. А почему именно его? Были другие кандидатуры среди политзаключенных. Он умирал уже. Он не досидел бы до конца срока. Он себя истощил бесконечными голодовками. У него были и очень плохие дела. И они решили, что ладно, пусть уж лучше туда, чем умирать. После смерти Юрия Голанского от язвы в 72-м году в лагерях они сочли невыгодным убивать. И если человек тяжело болел, они старались его не добивать в лагере, в РСФСР, на Украине все могло быть, и в других местах, и старались отправить за границу. Более того, коллег вообще не было принято судить. Был такой председатель Союза инвалидов, очень крутой диссидент Юрий Киселев, без ног. Но он не пошел по 70-й, хотя делал то же самое, что мы. Они сочли неудобным. Как-то мы будем судить коллегу, как-то будет выглядеть в зале суда. А как выглядит в зале суда Алексанян? Как выглядел Борис Стамахин на костылях, который вот 5 лет получил интернет-журналист за свои статьи? Так и сидит, между прочим, под Нижним Новгородом в лагере. Ему даже работы дать не могут и не пытаются, потому что он на костылях, потому что он ходить не может. То есть это ужесточение режима ниже грани 70-х. И более того, за что сидит Алексанян? За что он умирает? Он умирает за недоносительство. А за это могли прикончить только в сталинскую эпоху. Помните, еще фильм такой был «Умирать не страшно». Молодая женщина, мать двоих детей из хорошей дворянской семьи, к следователю так и приходит с валенками и полушубком, потому что доносить она не согласна. То есть она уже настроилась на арест и до того довела следователя, что он попытался ее спасти, ничего не вышло, он там покончил с собой, все равно ее не спас, но за недоносительство можно было реально отправиться на этап. А знаете, в наши 70-е годы за отказ от дачи показаний на суде, если вы не были диссидентом, а просто дружили с диссидентами, 2 месяца исправ работ, ну, конечно, с карьерой плохо, не выездной, но посадить не посадили бы. А можно было и выкрутиться, не помню, не знаю, Не в курсе.
Ну вот, Валерий Ильич, ну
поймите,
что вы здесь просматриваете?
Я просматриваю...
Вот что вы здесь, почему вот так вот?
Я просматриваю здесь откровенное людоедство. Они мстят. Путин, вся его клика и те, кто стоит под ним и вокруг него, они мстят нам за эту несчастную нашу последнюю оттепель, закончившуюся, замерзшую на наших глазах. Они мстят за те часы страха в 91-м году, когда они думали, что пойдут штурмовать Лубянку. Мстят за ельцинские реорганизации. Не так уж много зла им причинили, никого не посадили даже за реальное преступление против человечности. И, по-моему, работы никто не лишился. Но они мстят за то время, что они были в тени. Поэтому такая дикая жестокость, и это очень невыгодно, потому что они воспитывают в зверстве и в остервенении народ, и в зверстве и остервенении систему юстиции.
Думаете, так же будут мстить, могут мстить? И...
Они могут не найти милосердия, когда оно понадобится им самим. В Венгрии в 56-м году, меня это всегда поражало, я всегда спрашивал у тех, кто был очевидцами, ну, кто был старше меня, поколение шестидесятников, кто хорошо помнил, как это было, потому что какие-то сообщения
да,
передавались. Меня всегда удивляло, почему даже этот кардинал Меценти, почему они не заступились за этих чекистов, за местных КГБшников венгерских, которых вешали, иногда вешали вниз головой. Я говорю, неужели ни один человек не заступился? Нет, говорит, даже католическая церковь
да, и даже Валерия Ильинична, да,
призывала
да, сейчас
продолжать
в том же духе. Были случаи даже, когда просто первые волны советские офицеры защищали от ГБ защищали венгерских жителей. Это в первой волне. Да. Даже так, вот можно сказать.
То есть, понимаете...
Да. Никто... Сейчас мы прервемся. Просто сейчас Валерия Ильинична, Валерия Новодворская у нас через минуту-другую. Мы продолжим программу «Особое мнение». Задавайте вопросы.
Быть уверенным в завтрашнем дне, быть спокойным за самочувствие близких так же важно, как быть здоровым каждый день. Из года в год. Клиника кибернетической медицины. Телефон 101 40 50. Доверьтесь профессионалам. Рекомендуем обратиться к специалистам.
23 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится долгожданный концерт легендарного испанского тенора Пласидо Доминго.
Выступление короля оперы станет настоящим подарком для любителей оперного пения в праздник Дня защитника Отечества.
Сопровождает концерт Пласидо Доминго Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением американского дирижера Юджина Кона.
Начало в 18 часов. Заказ билетов 644-22-22 и на сайте концерт.ру.
Дежурный по рекламе 959-0551.
И вечный бой. Покой им только снится. В утреннем развороте с 9 до 11. С понедельника по пятницу. Пламенные эфирные борцы за народное счастье и вселенскую справедливость. Оксана Пашина и Сергей Доренко.
Разворачивайтесь в марше!
Гараж. Еженедельный автомобильный альманах выходит в эфир каждую среду затемно в 6:20. Повторяется в субботу в 15:50. В этом выпуске «Быть или казаться?» История от Льва Шугурова «Однообъемники. Часть первая». Ведут программу Сергей Асланян и Александр Пикуленко.
Вторник, среда, четверг. И все это в прямом эфире после 17 часов. Да еще и вдвоем с гостем. Это вам не базар-вокзал для двоих. Это передача «Особое мнение» с ведущей Ксенией Басилашвили. Вторник, среда, четверг. Вот такой вот эфирный марафон. Все течет, дорогие друзья, все меняется. Меняются местами и наши передачи. Авторская песня и история одного города. Теперь авторскую песню можно услышать с четверга на пятницу после 0 часов, а попутешествовать с историей одного города по воскресеньям после 23 часов. Все течет, все меняется. Не меняются только наши с вами пристрастия.
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Что это будет 2 марта? Клоунада или выборы? программе «Клинч» свои точки зрения отстаивают два журналиста – Сергей Доренко против Алексея Венедиктова. «Клинч» во вторник после 20 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем.
Я хотел сказать,
да, пожалуйста. Что... Я только хочу сказать, что Валерия Новодворская у нас в эфире.
Ну, они уже догадались, я думаю.
Нет,
я всегда поражала, почему даже представители церкви не вступились. Из страны было вытравлено все человеческое. Режим Ракоши такое натворил, что у них заступников не нашлось. А история с Чаушеску. Жесточайший режим. Фантастические зверства. И когда это милосердие понадобилось самому Чаушеску и его жене, милосердия не было. Поэтому сегодняшней клике, которая стоит у власти, очень невыгодно убивать Алексаняна, очень невыгодно добивать Ходорковского. Такая крайняя жестокость, она может обратиться против них, когда они будут под конем.
А думают ли они об этом, что это когда-нибудь настанет? Ведь очень редко власть об этом думает, что когда-нибудь может настать такое время.
Историю, в общем, изучать надо. На то университеты поставлены. Это даже с монархами такое происходило. Если бы человеческие узы между страной и царем не были разорваны 9 января, если бы не 4 года истребительной войны, когда люди озверели, я думаю, что народ бы вступился все-таки за Николая и его семью, но здесь как будто ножом отрезало, и они оказались наедине с их убийцами. Это монархия, которая стояла 300 лет.
Народ не вступался ни в Англии, ни во Франции.
Во Франции не вступался, хотя Людовик XVI был довольно приличным человеком.
И ты народ, что, наработал на станке себе тихонечко?
Народ за это ответил, потому что когда короля уже не было в живых, и не было в живых королевы, и гильотина работала на теперешней площади Согласия, тогдашней площади Революции, по 50 человек в день осуждал Комитет общественного спасения, тогдашнее ОСО, там военный трибунал, уже не короли шли на плаху, а просто парижане, просто французы в Лионе топили десятками и сотнями. Те, кто не пожалел короля, те, кто включил это реле, казни и убийств, очень здорово поплатился, страна умылась кровью. Нельзя делать такие вещи безнаказанно. Англичане вовремя сумели остановиться, только одни. Карл II, вместо того, чтобы продолжать резать до последнего дня своего царствования убийц своего отца, заключил некий конкордат, соглашение. Было заключено между монархистами такого первого образца карлистского и умеренными парламентариями, их противниками, соглашение о примирении. И больше это уже никогда не нарушалось. Англичане сумели вовремя остановиться, поэтому их демократия была первой в Европе, поэтому их экономика была первой в Европе, поэтому они так далеко продвинулись и породили Соединенные Штаты Америки. Нельзя убивать безнаказанно. Вот Василий Алексанян – это не одна отдельная человеческая жизнь. Это здесь решается судьба страны, куда она пойдет и с какой кровью.
Валерий Ильинична, здесь я напомню только номер, по которому вы присылаете свои смски, плюс 7-985-970-45-45. Смотрите, протестовал ли Валерий Ильинична против западных нелюдоедов, не отпустивших Милошевича на лечение? Второй день задают мне вопрос такой. Или он был здоров, но отчего он умер в их застенках?
Вы знаете, дорогой друг мой, сейчас у нас общественная палатка, и адвокат Кучерена учредят такую контору, которая будет следить на Западе в хороших условиях за тем, как погибают там узники капитала и загнивает этот самый Запад, и будут, как при советской власти, защищать права западного населения, вот к ним этот вопрос и адресуйте. Если вы мне скажете, что специалисты, которые могли бы лечить Милошевича в Европе, и от помощи которых он отказался, были хуже бы, чем те, которых ему предоставили бы в России, я вам не поверю, потому что лечиться люди отсюда едут туда, а не наоборот. Поэтому здесь дело отнюдь не в том, что его оставили без медицинской помощи. И извините, вот я не занимаюсь этой ланкастерской системой. Я защищаю права человека в своей стране. И мне хватает вот так. Когда мы с вами сделаемся совершенными, как Отец Небесный, вот тогда, возможно, займемся кем-нибудь другим. А сейчас, живя в полуфашистской стране, где скончалась в муках демократия, да над нами все смеяться станут, если мы начнем кому-нибудь давать советы. У нас с женщинами, посмотрите, что у нас делается с женщинами. И опять возвращаюсь к прежней практике КГБ. Наташу Горбаневскую отпустили с Красной площади в 68 году с демонстрацией после оккупации Чехословакии за нашу и вашу свободу, потому что у нее в коляске был грудной осик. А Светлана Бахмина за то же недоносительство на Ходорковского получила 7 лет и сидит. Это как? Это мы уже опускаемся ниже уровня брежневского режима, ниже уровня застоя.
Но с другой стороны, Валерий Ильич...
Азар Муртазалиева.
Да, когда правозащитник прежде всего защищает права человека в своей стране, это верно. Но у меня почему-то сложилось ощущение, что в массе своей, может быть, мы этого наелись при советской власти, мы потеряли всякое чувство солидарности с людьми, которых убивают во всем мире. Что нам совершенно наплевать на Руанду, на Чад, на что угодно, даже когда рядом что-то происходит.
Ну, я не знаю, как насчет Руанды и Чада, что происходит в Чаде, имеет ли это политическую подоплеку, непонятно. В Руанде, по-моему, только тройбалистскую. Ну, как же нам...
Людей резали, и там, кстати, журналистам советовали то же самое, что советовали всем нам, как освещать эту войну.
Ну... Мое дело – политическая правозащита, то есть политические заключенные Кубы, Китая, Вьетнама, Мьянмы, этой самой, куда люди до сих пор на курорты едут, а там никакой политической свободы, и лидер оппозиции сидит под домашним арестом уже не одно десятилетие. Это нам совершенно не безразлично. Никто не потерял здесь сострадание, и общие акции проводятся, и подписи собираются. Другое дело, что мы не имеем здесь, как страна, моральной убедительности.
Как люди имеем.
Как люди имеем.
Как люди имеем. И, но вот мы вернемся, конечно, если будут еще вопросы к Василию Алексаняну. Я бы хотел все-таки несколько слов, чтобы сказать про выборы. И выборы здесь у нас освещаются так вот очень обильно и бурно. Валерий Ильинична, на предстоящих выборах единственный способ проголосовать против власти – выбрать коммуняку Зюганова. Вот, коммуняка у нас здесь в кавычках. Хватит ли у вас, как одного из выдающихся представителей либералов и одновременно демократов, духу призвать голосовать за Зюганова? Вот, Чубайс одновременно друг вам и Медведеву. Как это возможно, учитывая, что Медведев вам не друг? Вот такая слово. Вот смотрите, какой клубок, да? Вот такой вот здесь размышление.
Да, клубок противоречий полнейших. И мозги пришли в состояние уже, по-моему, какого-то гроги. Я, естественно, не буду совершать такой безумный поступок, как призывать голосовать за Зюганова, и никого другого к этому не позову. Не призову. Вы что же хотите действовать по принципу? Пойду вырву у себя глаз, пусть у Путина будет избиратель кривой или у Медведева. Это полный идиотизм. На этих выборах демократам плюнули в лицо. Не зарегистрировали никого. Отбросили Буковского, не дали возможности зарегистрироваться Каспарову, И Немцову тоже не дали возможности, там есть аспекты, о которых знают не все, он не просто так снял свою кандидатуру. Нет, он не испугался, но у него не было возможности пройти через центр избирком и эти подписи собрать. Такую возможность ему не дали. Касьянов самый умеренный из всех оппозиционеров, умеренный до отвращения, потому что он не подписал заявление в защиту Алексаняна. Для меня это за пределами добра и зла, отказался подписать. Умеренный оппозиционер, но тоже не зарегистрировали. Это вызов. Больше в демократах власть не нуждается. Это полный разрыв с гражданским обществом. Богданов – это плевок. В стране нет выборов. В стране нет выборов, нет больше одной страны. У демократов свои дела. Вот Гарри Каспаров и Борис Немцов предлагают посылать в центр избирком смс-ки, эмейлы и телеграммы. Ваши выборы фарс, я в них не участвовал. Имя рек, адрес, телефон, да хоть в Кремль телеграммы посылайте. Я лично публично заявляю Кремлю, что из тех кандидатов, которых они не зарегистрировали, я проголосовала на моих личных альтернативных выборах за Буковского, как за наилучшего кандидата. А их фарс, вот то, что они устроят, это даже не имитация, потому что для имитации надо было всем сестрам дать по серьгам и зарегистрировать кандидата, который бы с порога не заявлял, что с демократами ничего общего не имеет. Это оскорбление, и демократические силы должны на это оскорбление ответить не только бойкотом, но публичным бойкотом. Посылать на сайты демократических организаций и приносить в штаб-квартиры демократических партий яблоко, там, СПС, Объединенного Гражданского Фронта, да хоть действительно в Кремль слать телеграмму, что в вашем фарсе я не участвую, а из незарегистрированных вами кандидатов я проголосовал. И пусть считают сами, пусть считают, как хотят. Они у нас здорово считаются на Трансберкоме, так что качество их подсчетов нас уже не должно волновать.
Мы продолжим через 5 минут с Валерией Новодворской программу «Особое мнение».
В 19.30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. Состояние здоровья Василия Алексаняна несовместимо с содержанием под стражей. Об этом в эфире Эхо Москвы заявил адвокат вице-президента ЮКОСа Елена Львова. Именно поэтому защита настаивает не только на приостановлении судебного процесса, но и на изменении меры пресечения Алексаняну. Напомню, сегодня было официально подтверждено, что вице-президент ЮКОСа смертельно болен. Решение по вопросу об изменении меры пресечения Алексаняну суд, как ожидается, примет завтра. По делу группы скинхедов, подозреваемых в нескольких десятках убийств, арестованы девушка и школьник. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест Светланы Авакумовой, Дениса Лавриненкова и Ивана Китайкина. Также получена санкция на арест еще одного подозреваемого, имя которого не разглашается, поскольку он несовершеннолетний, сообщает агентство «Интерфакс». Египетские власти ищут грузовое судно, на борту которого находится 15 человек. Оно пропало в Красном море несколько дней назад. Это судно принадлежит афроазиатской судоходной компании, как передает Артас. Корабль перевозил груз весом более 1,5 тонн. Французский суд удовлетворил иск Николя Саркози и его жены Карлы Бруни к ирландской авиакомпании Ryanair. Эта компания использовала фотографию пары в своих рекламных целях. В то же время суд постановил, что авиакомпания обязана выплатить главе государства и его жене 60 тысяч евро, в то время как супруга настаивала на сумме в 500 000 евро. При этом сам Саркози требовал символическую компенсацию размером в 1 евро. Суд Санкт-Петербурга признал каток на Дворцовой площади незаконным. Теперь он должен быть убран оттуда. Как напоминает Интерфакс, с иском, в котором содержалось требование убрать каток с Дворцовой площади, в суд обратилась группа граждан. Они были недовольны тем, что каток находится вблизи исторических зданий. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней. Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на завтра, 24.52, курс евро 36.31. В Москве завтра преобладание облачной погоды, местами небольшие осадки, температура днем около 0 градусов. Этой ночью в столице минус 3, минус 5. Сейчас в городе 1 градус ниже 0. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, как эксклюзивные часы или членство в дорогом клубе. И чем дороже ваш автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Кобра Коннекс – спутниковый противоугонный комплекс, учредитель профессиональной ассоциации противодействия угонам транспортных средств. 101-1-9-1-1. Кобра Коннекс подчеркнет ваш статус. 101-1-9-1-1.
Теперь еще и клубная система.
С 22 января по 12 марта Московский дом фотографии при поддержке компании Toyota представляет ретроспективную выставку работ Юрия Рыбчинского, поэта повседневного абсурда, фотографа-романтика времен СССР, церковь без слащавости, тюрьма без ужаса, вытрезвитель без морализаторства. Ждем вас по адресу: Манежная площадь, дом 1, центральный выставочный зал «Манеж». Выставка работает с 23 января по 12 марта. Телефон для справок 737-66-47.
Рекламу на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Аборигены почему-то съели кука. За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука.
А нам тоже, потому как поступило предложение продолжить супервикторину. Теперь по юмористическим песням Высоцкого. Проверь свои знания у главного. Зайди на наш сайт echo.msk.ru и ответь на вопросы викторины.
Переживаю, что съели кука.
Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак в эту среду гость программы «Особое мнение». Не пропустите после 17 часов.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. У нас в гостях Валерия Новодворская. Мы говорим сейчас о выборах. И что все-таки, ну, конечно, здесь мы пришли, что можно так, можно сяк, можно посылать смс-ки, телеграммы, можно какими-то другими способами. Все равно ничего не изменишь. И вот здесь потрясающая вот была здесь вопрос.
В стране изменится. Страна, в которой есть хотя бы еще один человек, который осмеливается сказать «нет», это значит, правящее зло, оно не в безопасности.
Ну вот смотрите, принципиальный здесь вопрос задает нам Галина Струева. Практически все мои родственники от прадедушки до внучек, чиновники в госучреждениях, наркоматы, госкомитеты, министерства и тому подобное. Мы всегда голосовали за действующую власть и ее политику, не углубляясь в тонкости политики, не беря взяток, не богатея на госзарплате, а внуки мечутся, пытаясь попасть на дипломатическую службу, любое теплое место, не гнушаясь ничего, ни правозащитных кругов, не наших, абсолютно не считаясь с мнением родителей. И в довод, ну и чего добились Сахаров и Новодворск? Что им ответить? Спрашивает Галина Струева.
А Сахаров добился того, что в стране возникло нравственное движение против советской власти, против ее жестокости, против ее недемократичности, против ее безумия. И он сохранил свое имя честным, чистым, и из ученого ядерщика, которого могли бы проклинать еще несколько столетий, стал символом свободы и символом гражданского неповиновения. Ну, я надеюсь тоже, что вложила какую-то лепту. Возможно, это дело отзовется на грядущих поколениях, может быть, еще на нынешних. А чего хотят добиться внуки? И главное, я не поняла, чего добились деды, которые голосовали за власть и не вдумывались. Нельзя делать ни того и ни другого. Гражданин обязан думать, за кого он голосует. Я не думаю, что в Соединенных Штатах нет тех, кто служит в президентской администрации. Там тоже хватает чиновников и бюрократов. Или в демократической, или в республиканской администрации. Но я не думаю, что там хотя бы один человек вот скажет такую фразу, что мы всегда голосовали за власть. Они скажут, что мы традиционно голосуем за республиканцев. Но не скажут, что мы голосуем за власть. Потому что у власти то республиканцы, то демократы, то демократы, то республиканцы. От этого надо отвыкать. Власть в нашей стране в течение только нескольких лет была такой, что ее с очень большими оговорками и далеко не во всем можно было поддерживать, уж никак не во время Чеченской войны. Только Ельцин в этом смысле мог получить голос порядочных людей в 96-м году, опять-таки с оговорками, с очень большими. А что касается всей прочей власти, то, извините, это не отмоешься потом, если за нее проголосуешь. А внуки, может быть, такими и выросли, потому что их родители и деды голосовали за власть.
Валерия Новодворская, ваш прогноз России через год пессимистический и оптимистический?
Я не буду подражать синоптикам, которых Лужков обещает каждый день жалования лишить за то, что они ошибаются в своих прогнозах. Есть еще возможность массового бойкота выборов. Окно возможностей не закрыто. Если народ, скажем, возьмет и не пойдет на эти выборы...
Ну, а явку-то наплевать хоть один человек.
Ну, это будет трудно скрыть, пустые избирательные участки. Сколько бы они там ни нарисовали, это будет зафиксировано. Если на выборы придет президента 20%, это будет очень сильный удар по власти.
Что нужно для России, чтобы она как-то потихоньку стала демократической страной? Вот здесь в стране нет выборов, пишет Константин Приходько, потому что нет в ней сознания демократии.
Да, демократию надо выносить, и не 9 месяцев это вынашивается, а может быть 9 лет, может быть 90 лет. Но человек должен вести себя достойно, не продаваться, не молчать, и особенно не должна этого делать элита. Элита не должна снимать, как это сделал Никита Михалков, от чего я от него абсолютно не ожидала, фильмы типа «55». Никто не ожидал, что он снимет такой фильм на путинские именины. Никто не ожидал, что Олег Табаков начнет поддерживать Путина. Это совсем ему не идет. И что даже наш Д'Артаньян из любимого мушкетерского фильма начнет выступать за Путина, Михаил Боярский, это хуже, чем продаться кардиналу, намного хуже. Кардинал был хоть великим государственным деятелем. Элита не должна предавать свой народ, не должна покупать себе почести и привилегии, и какие-то жалкие лишние рубли или доллары, или виллы, вот такой ценой. Интеллигенция должна быть безупречной.
Валерий Ильич, всегда вечный ответ на это. Ну, почему не могут? А если они действительно поддерживают? Ведь, например, поддерживает Шварценеггер, актер и губернатор, поддерживает Маккейна в Соединенных Штатах, поддерживает Джордж Клуни, поддерживает Обаму, и они не боятся этого сказать.
Маккейн ничего дурного в своей жизни не сделал. У Маккейна твердые антикоммунистические убеждения. Он еще помнит холодную войну. Он из всех кандидатов больше всех похож на Рональда Рейгана. И он говорит, что исключит Россию из восьмерки. Так что намерения у него самые благие. Обама тоже пока ничего дурного не сделал. Но, простите, поддерживать Путина — это поддерживать злодейство. И честный, порядочный человек, поддерживая Путина, поддерживает все. И казнь, несанкционированную Алексаняна, и расправу с юковцами, с юкосовцами, и Норд-Ост, и Беслан, и Чеченскую войну, и советский гимн, и раскулачивание бизнеса. Вот весь комплекс реакции и расчеловечивания страны. Вот это он и поддерживает. Здесь обмануться нельзя. И когда Алла Пугачева рекламировала Путина и говорила, что вот советует на выборах, вернее, Единую Россию, что она советует за Единую Россию голосовать, ну вот я думаю, это перевесит все ее песни. Вот эта песня, она в истории останется.
Ну что ж, последний вопрос здесь замечательно задает нам Таня. Проблема в отсутствии принципа практически у всех. Принципы иметь опасно. Только у нас или это кажется? Это вопрос.
Принципы иметь нужно. Гораздо опаснее не иметь принципов. Это гибель человеческой души, это гибель личности, это гибель страны. И в конце концов мы получим гораздо худшее, чем голодный облезлый совок, вот когда упадут цены на нефть. Но плакать тогда будет поздно, когда начнутся мор и глад. В первый раз нам помогали, слали посылки из-за рубежа с шоколадом там и мукой, когда здесь не осталось продуктов, в надежде, что Россия будет демократией. В следующий раз нам никто не поможет.
Валерия Новодворская, особое мнение. Вел программу Сергей Бунтман. Спасибо большое. Всего всем доброго.